Дорогие братья и сестры, друзья, все собравшиеся сегодня в Дом Божий, мир вам! Знаете, желание моего сердца сегодня говорить тему «Помни, не забудь». Для этого я предлагаю два места Священного Писания, чтобы мы прочитали и немножко поразмыслили, порассуждали. Первое место Священного Писания записано книги Второзакония, 9 глава, 7 стих. «Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа, Бога твоего, в пустыне, с самого того дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода вашего на место сие вы противились Господу». Второе место Священного Писания записано во втором соборном послании апостола Петра, в первой главе, с 10 по 15 стих, читаю эти слова. Второе соборное послание апостола Петра, первая глава, с 10 стиха. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то их знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Дорогие братья и сестры, друзья, все, кто сегодня пришел в Дом Божий, те, кто слушает, смотрит, вот здесь как-то в этих двух местах, как в Новом, так и в Ветхом Завете, все время как бы повторяется эта мысль: «Помни, не забудь». Петр говорит о каких-то напоминаниях, что он даже и после смерти готов даже напоминать. Я так размышлял, думал: Господи, а как это может быть? Как может напоминать Петр, апостол, который умер 2000 лет назад, мне сегодня? Интересно, думаю, хорошая мысль. И сегодня, даже вот здесь находясь, я поймал себя на мысли. Поймал себя на мысли о том, что сегодня сказала Галина Красненкова. Она говорит о Гончаренко Евгении Семеновиче. А его уже нету. Его нету уже, наверное, около года, почти год. Мы были, хоронили, виделись там вот многие друзья, ровесники. Думаю, интересно, Гончаренко себе напоминает. Выходит Саша, а мне довелось с ним быть в теноровой партии. Я думаю, какая же маленькая свечечка, он до сих пор поет. Так хорошо, в Гончаренко в хоре, думаю. Говорит о Борисе Бережном, с которым мы на одной скамейке стояли. Да кто я, думаю? И Борис теперь напоминает мне о том, что мы когда-то вместе служили Господу. И также Петр напоминает о том, хочет возбудить вот эту память. Память нашу возбудить, сказать о том, о чем-то важном, чтобы мы не забыли. Интересный момент. Помни, не забудь. Вы знаете, есть такая болезнь, называется амнезия. Некоторые люди на старости ею переболевают. И вот эта амнезия, я слаб в всех медицинских терминах, но то, что я как бы запомнил, это болезнь, которая дает или как бы возможность потерять память. Вот. И вот люди, переболевшие этой болезнью амнезии, порой частично, порой полностью теряют память. Или какие-то отрывки из жизни, может, с детства что-то помнят, а что-то забывают, вот буквально то, что было, что делал человек или что ел, спрашиваешь: а где ты, что ты делал? Он говорит: я не помню, забыл, вылетело, стерлось из памяти. Но я не хотел бы, чтобы мы болели, как христиане, от этой забывчивости. Я хотел бы, чтобы мы возобновили, вспомнили многое. Вы знаете, так бывает иногда со студентами. Кажется, учил-учил, вышел говорить и забыл. И ответить ничего не можешь. И стоишь и думаешь: ну, знал же вроде, все вроде помнил, все выучил, а ответить не могу. Вы знаете, я вспоминаю свои годы, когда я учился, я, чтобы не забыть, Я написал такие шпаргалки, говорили в нас всегда. Я написал их, не знаю, 20 метров. Гармошечкой сложил, думаю, может пригодиться. И вы знаете, пока я зубрил это все, пока я учил, я так вызубрил на память, до каждой цифры, до каждой буквы, это особенно материаловедение был такой предмет, там все было расписано. И они меня уже так гоняли, говорят, ну все, больше вопросов нет, садись 5. Вы знаете, это приятно. Но когда ты не выучил и пытаешься вспомнить, а в голове ничего нет, ты не знаешь, что делать. В памяти просто нету. Ты пытаешься что-то вспомнить, а его нету там. Так бывает иногда, когда мы учим иностранный язык. Такое тоже может быть. Вроде что-то выучил, какие-то фразы, вроде приехал, а таможенник спрашивает тебя, а ты рот открыл, и хочется сказать, не знаю. А он и русский-то не знает. Думаешь, как же ему ответить? Вы знаете, мы так вот в Америку поехали с женой, первый раз. Так интересно было в жизни. Такая большущая очередь. Знаете, в аэропортах прямо вот эти елочки такие. И такие заборчики легкие. Подходим прямо к этому заборчику. Вот уже мы первые. Она берет так скромно раз, закрыла. Говорит, пойдите, встаньте в конец очереди. И смотрит, как мы реагируем. Ну, говорю, хорошо, спасибо. Потом по-русски. Причем по-русски говорит. Пойдите, встаньте в конец очереди. Хорошо. Мы пошли, стали в конец очереди. Подходим еще раз. Такая же картина за пару человек до нас. Закрывает дверцу, говорит, становитесь в конец очереди. Спасибо, говорю, и пошли снова, стали в очередь. Думаю, как же испытывают, проверяют. Я же понимаю, что здесь везде камеры смотрят. Если что-то, что ты скажешь этому человеку, он же имеет власть что-то сделать, сейчас не пропустить. Я первый раз еду в Америку на свадьбу к сыну, думаю, ну как же так, мне же надо проехать. Человек увидел рядом стоящий мужчина такой в возрасте, старше меня лет на 10, говорит, вернитесь, пожалуйста, открывает дверцу другую, проходите сюда, без очереди. Думаю, вот это терпение нужно иметь. Вот это, думаю, проверка. Подошли к терминалу, все помог, заполнил, все сделал, а теперь проходите вот сюда, без очереди, к таможеннику. Думаю, ничего себе. Вот как бывает, друзья, вот так бывает в жизни. Кажется, вроде бы сейчас бы можно было сорваться, можно сказать, да что я здесь хуже всех, почему я должен становиться в конец очереди? Друзья мои дорогие, так работает в этом мире испытательная система вся, как бы, чтобы мы понимали многое, чтобы мы могли пройти и проверить, нас все хотят. Это нормально. Вы знаете, когда... Об этом вот мы забываем, мы не можем себя проверить. Когда мы проверяем себя, мы очень часто можем найти различные моменты в нашей жизни. И вы знаете, я хотел бы сказать вот такие моменты, которые мы часто забываем. Мы, как правило, я по себе скажу, не знаю, может, у вас лучше получается, как правило, мы часто забываем добро, которые нам делают люди. Ну, сделал, ну, хорошо, но это же мне так и должно быть, а почему нет? А чем я хуже других? Ну, сделал, мне приятно, хорошо, спасибо. Ну, и забыл. Понимаете, мы часто забываем обещания. Да нет, не те, которые нам обещали, те мы очень хорошо помним. Притом так хорошо, что напомним много раз этому человеку, скажем, ну ты же обещал, или ты обещала, я-то помню. А вот когда я пообещал, о, надо же, забыл. И на телефоне записал, и еще где-то записал, и забыл. Память короткая почему-то стала у меня для кого-то. Вы знаете, очень часто так бывает в жизни. И вы знаете, вот я думаю, что вот здесь не зря апостол Петр и Моисей говорит, помни, не забудь. Он напоминает этот здравый смысл, как бы эту память взбудораживает внутри, чтобы человек помнил. И помнил очень хорошо. Мы, как правило, забываем уроки жизни. Знаете, мы далеко не всегда делаем выводы, вот как я уже рассказал вам пример, из того, что происходит с нашей жизнью. Я говорю, по натуре такой человек как бы темпераментный и хочется сорваться. Но вы знаете, Бог мне дал такую благословенную жену, спокойствие, полное спокойствие, знаете. Я даже удивляюсь порой, думаю, как ты можешь в этот момент выдержать? Я бы уже давно тут все разгромил, разорвал, все сделал бы по-другому. Ну, она это, успокойся, дорогой. Господь же знает, что происходит. А это же для тебя урок, говорит. Вы знаете, я записал этот пункт, уроки жизни нужно помнить, нужно их принимать. И если мы не делаем никаких выводов с тех уроков, которыми нам преподает Бог, мы двоечники. Мы никогда не получим отличную оценку. И вот здесь я как бы часто себя ловлю на мысли, что я лузер, как говорят, да, вот двоечник. Но жена, которую Бог дал, вот дает мудрость такую, Бог дает, наверное, не зря сводит одни с другими, чтобы было совместимость такое, совокупление. И вот, знаете, я благодарю Господа, что Господь через нее мне дает, посылает эти уроки. И когда я прохожу эти уроки хотя бы на троечку с плюсом, это уже подвиг, я считаю. Вы знаете, я говорю, Господи, это большое благословение. По моим как бы понятиям, я бы этот урок провалил. Мне бы пришлось снова пересдавать этот экзамен. Но вот так Бог благословляет и дает возможность сдавать. Сдавать эти уроки жизни. Бог посылает эти уроки каждому из нас. Вы можете сами вспомнить о своих уроках. Вы можете сами себя проверить, как вы прошли этот или тот урок, и усвоили вы его, сдали вы его или не сдали. Это очень важный момент. Сегодня интересную мысль сказал Ильдар в 138-м псалме. Говорит Давид, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое». Я когда подошел в прошлое воскресенье к Ильдару и говорю, «Ильдар, мы с тобой в следующее воскресенье проповедуем». Он говорит, о чем ты будешь проповедовать? Ну, говорит, наверное, не о Рождестве. Уже год закончился, буду говорить о Новом Годе. Я думаю, интересный момент. И когда я так думал, думаю, Господи, вот так ты благословляешь об испытаниях, а я понимаю, что у меня тоже эта тема звучит об испытаниях, об этих проверках, о том главном, чтобы мы прошли эти испытания, чтобы мы в этих испытаниях, имея закалку, выдержали эти испытания. Вы знаете, очень интересный момент. Вот смотрите, как ситуация развивается с народом израильским. Никчемные рабы, находящиеся в Египте, никогда бы в жизни не освободились от египетского рабства. Ну, можете себе представить, вот если бы вас поработили или меня поработили, ну, как можно противостоять такому большому войску фараона, всего Египта и так далее? Отдельно как бы их там погоняют, дают работу. И вы знаете, вот это место Египет, оно переводится как Мицраим, то есть узкое место, сдавливающее со всех сторон. И вот в этом месте, сдавливающем со всех сторон, оно означает этот мир. Фактически мир людям всем говорит, никуда ты от нас не денешься. Ты полностью от нас зависим. Ничего ты сам сделать не можешь. Абсолютно. Мы управляем всем. Вы знаете, мне очень понравилось, я слушал трансляции, опять вспомню Галю Красненкову. Прошлую пятницу, она в 7 числа я работал, и она говорит, мне, по-моему, папа подарил Библию, или дедушка, я не помню, кто сказал. Папа, по-моему, сказал, да? Папа подарил Библию в 6 лет. И я поймал себя на мысли, а мне дедушка подарил Библию, когда мне тоже было плюс-минус 6-7 лет. Я еще толком эти читать не мог, с буквой «Ять». И вы знаете, я так дорожил этой Библией, я так ценил всегда. Где-то с подполы тихонько читал. Нельзя было, как сейчас, ехать в метро читать. Я как-то сижу в метро, читаю, подходит одна женщина и говорит, «Будьте благословенны». Я так успел только открыть рот, а уже двери хлоп и закрылись, человек уже в метро. Мы, чтобы раньше так кто-то сказал, да, как говорится, люди бы побоялись даже Библию открыть. Их бы тут же милиция накрыла, забрали бы это все. И я это прекрасно понимал. Вы знаете, это благословение, когда мы действительно понимаем, что мы с детства знаем о Боге, но Вы знаете, бывает, память притупляется. Бывает, многие люди вот в этом мире, вот этом Египте, в этом железном таком занавесе, который давит со всех сторон, забывают. Память становится короткая такая, притупляется. Ну, знаете, как говорят сейчас модно, замыливается картина жизни. Вы знаете, помнить надо вот это благословение, с какой любовью доставались эти Библии, с какой любовью передавались, переписывались, считались, сборники, я помню, были в рукописном издании и так далее. Сейчас такая благодать, экраны, возможности, а завтра свет раз потух и рот открылись, знает, не знаем ничего. Саша говорит, я люблю старые гимны, здесь многие любят старые гимны, а я вот многие... Рот открываю, чтобы просто зал смотрел, что я вроде пою, а сам не могу этих слов запомнить, они мне в душу не входят. Простите, друзья, братья и сестры, я не хочу никого обидеть этим гимном, они пустые, как пустышки детям дают в рот, их суют, они чмокают, они наедаются. Простите, я просто честно перед Богом говорю то, что я чувствую это внутри. И вот Египет, вот этот сдавливая, вот это все, говорит, никуда ты не уйдешь, Моисей, со своим народом. Я фараон, а он себя мнил как Бог. Его все слуги боялись, его все слова держали до определенного места, пока не начал гибнуть скот. И говорит, что мы делаем? Ты верни их назад. Говорит, я здесь хозяин, и никуда вы не денетесь. А Бог сильнейшей могущественной рукой сказал, я выведу моего первенца Израиля из земли египетской. Иначе твои первенцы погибнут, фараон. Можешь ты верить в это или не верить? Это не имеет абсолютно значения для меня. Я Бог всемогущий. Друзья мои дорогие, и Бог выводит. Бог с этого мира выводит, спасает и сейчас души. И я очень рад этому. Я очень благодарен Господу, что Он всемогущий Бог. Спасает, и здесь много спасенных душ. Кто еще не спасен, есть возможность и время. Есть сейчас возможность, друзья мои дорогие, это возможность для нас. Вы знаете, самое интересное то, что Израиль, выйдя из египетского рабства, перейдя Черное море по суше, когда-то Павел, помните, говорил, какую надо территорию, какое расстояние, чтобы пройти там больше 5 километров, чтобы за ночь пройти это Черное море, в колонну по столько людей должно быть. Вы знаете, я не готов сказать сейчас даты, все эти цифры, но это как бы ни было много народа, вышло очень много. И за ночь они перешли это Черное море, на что мы читаем, покусившись, египтяне потонули. Удачно, стабильно. И увидели их там и телеги, и тела на берегу. Люди воздали славу, ликуют, поют песни, берут тимпаны, славят, благодарят. Мы спасены от Египта. Интересный момент, такая фраза идет дальше, как бы вот с этим всем моментом. Вышли, радуются, славят. Но пустыня впереди, ничего нет, воды нет, пищи нет. И начинается ропот. Где Бог? Где же этот Бог, который нам это дал все право перешагнуть? Забыли, где Бог. А еще с ними вышли, написано, разноплеменные народы. Разноязычные люди вышли. И вы знаете, они, эти разноязычные люди, когда Моисей ушел на гору к Богу, они провоцировали вот это создание золотого тельца. Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя. Воздадим ему, и пусть он идет перед нами. Аарон, давай, действуй. Нету Моисея, он ушел, исчез, пропал. 40 дней мы его ждем, сколько можно ждать? Нету Бога. Интересно момент, что евреям сейчас нужно помнить об этом. Они не помнят. Евреям, когда они отмечают праздник Пасхи, исхода из Египта, даже сейчас, когда проходит вот этот праздник, пасхальный седр, они должны произносить и произносят они такие слова – «Ты вывел меня из Египта, не моих предков, которых раньше вывел, ты вывел меня из Египта». То есть я также был бы рабом в Египте, Но вот эти разноплеменные народы, которые окружали Израиль, они побуждают к ропоту, к ненависти, к негодованию, ко всему ненужному тому, что побуждает, как бы возмущает дух, но там же был и лук, и то, и то, и то, и все хорошее, а здесь только эта противная манна, негодная пища. Друзья мои, дорогие братья и сестры, как часто мы так можем говорить на Божье благословение, что это негодное, это самое лучшее, что Бог, написано, ангельский хлеб ел человек. А люди от негодности так могут произносить. Интересный момент, что нужно все было помнить. Самое интересное, я думаю, здесь, вот в этой ситуации, когда вот этот народ ропщет, когда народ недовольство высказывается, они приходят, написано, в одно место под названием Рефидим. Ну, я думаю, что для нас, русскоговорящих, русскоязычных, когда мы читаем эту Библию, 17 главе, вот, они пришли в это место Рефидим. Что бы это значило? Да абсолютно ничего. Абсолютно. Ну, название, может, какая-то территория. Ну, как Москва там, или Реутов, или еще какой-то город. А для израильского, на еврейском языке это звучит по-другому. Рефьим Ядоим. Опять ничего не значит для нас. Но в переводе на русский язык это звучит «опущенные руки». Вы знаете, когда мы себя ловим на мысли, когда мы чувствуем, когда у нас опущенные руки, тогда нам не до Слова Божьего, не до собрания, не до звонков, нам так тошно, так плохо, так дискомфортно, нам абсолютно ни до кого, и даже до себя не хочется. Вы знаете, я, слава Богу, никогда не мучился болью в зубах. Вот. Но буквально вчера у меня заболел зуб. И я не нахожу себе покоя. Говорю, завтра мне проповедовать. Господи, я не могу. Я это сделал, то сделал. Я сегодня пришел сюда, Володя, говорю, дай таблеточку еще, я выпью, чтобы хотя бы проповедовать. Слава Богу, не болит зуб, пока я говорю. Это уже чудо, милость Божья. Это просто радует меня это все. Но вы знаете, я понял вот эту боль. Боль народа, боль Моисея. Моисей чувствовал, что у народа боль души. Они ропщут, они недовольны. А что делает Моисей? Он идет на гору, поднимает руки к небу. И что дальше? И молится, взывает Господа. Он с поднятыми руками, а руки все тяжелеют, 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 опускаются, опускаются. Побеждать начинает Амалек. А Амалек переводится как народ кровопийца. Вот этот Амалек, этот мир, очень часто готов с нас выпить все соки, говорят, да? Вы знаете, и что делают братья? Ор и Арон посадили Моисея на камень, подошли с двух сторон и держат эти руки. И победил Израиль. Друзья мои дорогие, братья и сестры, есть вот у вас рядом кто-то, братья ваши, сестры, друзья, которые готовы поддержать ваши руки с двух сторон, чтобы вы одержали победу? Это очень ценно, очень важно. Вы знаете, когда я вот сейчас с Надей произошла эта беда, я должен был проповедовать несколько назад, а у меня слезы текут, я не могу проповедовать. Звонит мне один пастор нашей церкви и говорит: давай я буду проповедовать за тебя. Поможем, поддержим, благословим. Я говорю, слава Господу. Я не просил никого. Но я как бы внутренне не готов. У меня все вот так тяжело, трудно. И когда вас трудно, тяжело, попросите своих друзей поддержать ваши руки. Когда ваши руки опущены, это очень тяжело. Я думаю, вы понимаете, что это духовная битва, это духовное противостояние, это трудности, которые самому не преодолеть. Они очень тяжелые. И в этот момент должны прийти те, кто придут на помощь. Это ценно, это важно, это благословенно. Пусть в нашей памяти не стираются вот эти памятные даты. Надо помнить, надо порой и записывать, чтобы сказать и в семье, и, может быть, среди своих сотрудников, как Бог провел в этих тяжелых испытаниях, в этих трудностях провел. Испытай меня, Боже, и зри, не на опасном ли я пути. А эти испытания, они сплошь и рядом будут всегда у христианина. Если вы живой христианин, если вы действительно хотите, чтобы Бог провел вас, эти испытания обязательно будут. Это проверка не потому, что хочет Бог проверить. И сказать, что Бог не знает, да это невозможно сказать о всемогущем, что Он не знает, пройдем ли мы это испытание или нет. Он все знает, это основа нашей веры. Но эти испытания для того, чтобы проверить нам, в каком мы состоянии. Готовы ли мы побеждать, проходить какие-то этапы? И Бог закаляет нас, поднимает нас выше и выше по ступеням. Как Саша сказал, я, наверное, еще не готов уйти к Господу. Бог проверяет, Бог дает возможность от этой проверки своего духовного состояния. Не я проверю себя, я могу ошибиться, ни брат, ни сестра меня проверит. Но если Бог испытает, если Бог проверит, это будет гарантия, это будет эталон. Он подведет к тому, чтобы я прошел вечность подготовленным. Помоги нам в этом, Господь, и благослови нас. Аминь.